Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Итальянский курьер между Сталиным и Троцким». Книжная рецензия Михаила Талалая. О плавающих и путешествующих. Эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» к очередной годовщине начала Великой Отечественной. У микрофона Александр Галич. Культурная панорама и музыкальные записи. Каков летний репертуар, Андрей?
А вы знаете, Иван, на этот раз мы будем слушать действительно относительно новый диск, хотя на нем значится 2009 год, но, в общем, до слушателей он дошел совсем-совсем недавно. Это первый авторский альбом альтсаксофониста Бориса Курганова.
Я не знаю, какие новости следует поместить первыми, но мне показалось, что если мы, Андрей, с вами вернемся к продолжению нашего разговора о праве на наследие Александра Галича, это было бы правильно. Как сообщают в интернете, дочь Александра Галича отказалась от иска к сайту Рутения, где были в свое время размещены стихи ее отца числом больше 130 стихотворений, что она сочла неправомочным, поскольку такого разрешения на размещение даже с некоммерческой, как объявлялось Рутении, целью, она сочла это неправильным, нарушением своих прав. Она вчинила иск, но, тем не менее, после нескольких месяцев раздумывания, я не знаю, какие были у нее на это мотивы, она от этого иска отказалась. Таким образом, инцидент можно считать исчерпанным. Но только инцидент, но не проблему размещения, неправового размещения, где бы то ни было на сайте, чужих литературных произведений без разрешения на то от правоприемников. Андрей, вам микрофон.
Вы знаете, Иван, я, честно говоря, пропустил новость о том, что наследница Галича отказалась от иска. Я приветствую эту новость из чисто гуманитарных соображений, хотя понятно, что никому не грозил, по крайней мере, я на это надеюсь, тюремный срок, но, в общем, мне кажется, она поступила правильно и в первый раз, когда вчинила этот иск, и второй раз, когда от него отказалась. Я только очень хотел бы, чтобы теперь те, кто так рьяно поддерживал Рутению, не сочли это своей свободой, своей победой. И чтобы это не привело к тому, что завтра Рунет, то есть русская часть интернета, будет заполнена произведениями Галича или других поэтов, других писателей, других драматургов, только потому, что вот от Рутении вроде бы отстали. Честно говоря, для меня одна из самых больших опасностей, знаете, как самый страшный зверь – это кошка, это энтузиасты. Я очень люблю этих людей, я их очень приветствую, но когда этот энтузиазм начинает переходить юридические границы, мне кажется, пора их рассматривать в таком случае не как энтузиастов, к сожалению, а как людей, которые должны отвечать за свои поступки или, по крайней мере, должны бороться за то, чтобы иметь право поступать так, как они поступают, а не просто поступить и с голубым глазом кричать о защите мировой культуры. Для меня одна из самых страшных фраз во всей этой истории – это было то, что размещены якобы с некоммерческими целями. Потому что вот это та отмазка, которой прикрыться очень легко. Ну и что, что с некоммерческими целями? Я не понимаю этот аргумент. Я понимаю аргумент «да» с коммерческими, у пирата. Я взял, шлепнул DVD с фильмом, я не знаю, там, Фрэнсиса Форда Копполы или компакт-диск с записью Галича, или книгу, предположим, Виктора Пелевина, я получил деньги, меня поймали, я сел, я знаю, за что меня посадили. А когда человек вроде бы утверждает, что защищает наши с вами, Иван, права, да еще и сотен тысяч пользователей интернета, рвет на себе рубаху и вроде бы готов с дуру идти на какую-то несуществующую амбразуру, вот это, мне кажется, достаточно противно, и мне кажется, это свидетельствует только об одном, об абсолютной юридической и правовой неграмотности как населения в целом, так и тех его представителей, которые хотят это население осчастливить.
Да, я полностью с вами, Андрей, согласен в этом вопросе. И хотел бы вспомнить также события, но, может быть, не столь уже далекие, не те, которым несколько месяцев, а которым всего несколько дней. Правда, произошли они на прошлой неделе, и все уже агентства, и уже все сайты, блоги и так далее, по-моему, как говорится, оттоптались на этой теме. Я имею в виду, конечно, фаллос, нарисованный на Литейном разводном мосту. Вы знаете, и на петербургских, и на иногородних сайтах и блогах много очень читаешь комментариев, осуждающих, называющих идиотами, недоумками, дураками, там, людей, которые сделали этот рисунок, которые испортили имущество, а вот теперь они будут рисовать везде, на Эрмитаже, надуют большой презерватив, наденут его на Александровскую колонну и так далее, и так далее. Масса всякого, по-моему, такого пенсионерского брежения. Надо сказать, что я от души хохотал над этим разводным мостом разукрашенным. Мне даже было немножко жаль, что это не пришло в голову первому. Мне настолько это, по-моему, смешно, здорово и совершенно безобидно, как бы кто ни пытался вписать в эту историю какие-то политические смыслы. Вообще, должен сказать, что это очень петербургская традиция, потому что еще с конца 18 века, когда перед, или, скажем, с самого начала 19-го, если быть корректным, когда перед Михайловским инженерным замком по замыслу императора Петра I был поставлен памятник его деду Петру Великому, конный памятник работы расстреляли, то яйца этому коню все время раскрашивали то ли студенты-правоведы, то ли какие-то еще другие кадеты или другие еще учащиеся, трудно сказать кто, но это стало такой доброй, смешной традицией, пока несколько не выдохлось, то ли поставили какого-то городового, то ли чем-то пригрозили какими-то репрессиями, но традиция естественным образом перекинулась в середине 19-го или во второй половине 19 века на Аничков мост, когда там появились 4 коня, такая равномерно распределенная квадрига по Невскому проспекту. И, конечно, один из коней, сейчас не помню, левый или правый, если идти к Московскому, к Николаевскому, простите, вокзалу, пал жертвой все той же шутки уже каких-то следующих студентов, когда там на Троицын день или на какой-то другой двунадесятый праздник ему серебрили причинное место. Словом, ничего в этой петербургской шутке плохого нет, это нормальное, так сказать, зубоскальство с ведерком и с кистью в руках. А как вы, Андрей, относитесь к такой шутке?
Вы знаете, ну, во-первых, я порадовался тому, что это тот поступок, который проявил отношение, пожалуй, 99% населения страны к этой славной организации, у окон которой возник вдруг неожиданно из ниоткуда этот арт-объект, скажем так. Я могу понять аргументацию пенсионеров, которые против того, чтобы портили мост, я могу понять и, кстати, даже поддержать аргументацию тех, которые против того, чтобы презерватив натягивали на Александрийскую колонну, все что угодно. Я понимаю, но мне сейчас главное не это. Мне главное то, что, по-моему, я не видел ни одного отклика, где было бы написано: «Да как вы смеете позорить наших славных чекистов?» Наверняка такие были, но судя по тому, что они не попались, их ничтожное меньшинство. Я, честно говоря, рад, что, кажется, я нашел неожиданно, вернее, не я нашел, нашли эти ребята, а я прочувствовал, наконец-то, на ту национальную идею, которую так долго ищут большевики и их потомки. Чем же объединить народ? Придумывали все, что угодно, как вы знаете, от... Даже не будем сейчас говорить от чего и до чего, чтобы кого не обидеть. Но вот это тот поступок, который показал, вот оно, народное единство. Пожалуй, даже больше, чем во время какого-нибудь чемпионата по футболу или хоккею. Я не знаю другой такой организации, к которой, судя по всему, столь единодушное отношение. А что же касается поступка самой этой арт-группы «Война», я не являюсь их поклонником. Мне кажется, надо точно знать грань. Я помню, был в Питере, проходил фестиваль Ленинградского рок-клуба, и после какого-то концерта я стоял на улице, курил, и вышли разгоряченные зрителей, в том числе какие-то очень молодые ребята, и один из них с горящими глазами говорил другому: «А я все думал, можно ли употреблять матерные слова в песнях. Теперь я вижу, что можно». Вот мне хотелось его поймать и сказать, что, дорогой мой, ты можешь в песне делать все, что угодно, но главное – это смысл песни, главное – песня, а не идти от того, что вот есть матерное слово, и можно его куда-то вставить. В этом поступке появление фаллоса на разводном мосту мне представляется, что он находится, ну, с моей колокольни, по допустимую сторону грани. Это действительно зубоскальство, это действительно очень весело, это действительно смешно и безумно остроумно придумано. Особенно, если вспомнить сам процесс того, как разводится мост. Это вот вы жалеете, что не вы придумали, а я жалею, честно говоря, что никогда не буду рядом с каким-нибудь дежурным, который так, скучая ночью, стоял у окон здания, лениво, то ли покуривая, то ли почесывая в затылке, смотрел, как разводят мост, и вдруг с ужасом понимал, что перед ним возникает, что воздвигается из небытия. Вот сложный комплекс чувств и переживаний этого человека – это, наверное, отдельная поэма. Представляете, как он думал, звонить, не звонить начальству? Звонить, да, конечно, а что сказать, что перед окнами торчит что? Он, может быть, и слово «фаллос» не очень знает. А если знает, то, может быть, иногда путает его с греческим островом. Но вот что оно торчит теперь перед нашим любимым учреждением? Вот вы представляете, вот это, подумайте с другой стороны. Гениальная шутка. Но меня чуть-чуть беспокоит то, что, как вы сказали чуть раньше, вполне возможно, что люди, которые не столь остроумные, не столь зубоскальные, не столь молодежно бесшабашные, а чуть-чуть более злые, чуть-чуть более тупые, чуть-чуть более, обладающие чуть-чуть более другим вкусом, начнут действительно считать, что вот этот метод борьбы, они не поймут, что это одноразовое оружие. Если завтра оно появится повсюду, это будет очень и очень плохо. Одно было дело, когда на сайте популярного поп-певца, певца, который для меня олицетворяет всю пошлость советской и современной российской эстрады, вдруг с помощью хакеров запрыгали веселые розовенькие те самые фаллосы, только маленького цвета, как раз в тот момент, когда он устраивал презентацию для средств массовой информации. Это тоже смешно. Но если завтра все сайты начнут в качестве, я не знаю, украшения нести на себе вот именно это будет противно. Меня всегда в таких крайних проявлениях, кажется, я сейчас говорю, как какой-то пенсионер-ретроград, да, Иван? Но вот меня всегда в таких крайних проявлениях настораживает то, что вот это та дубина, которой очень легко, размахнувшись, можно снести и то вот хорошее, что она с собой принесла.
Уже бокалов жажда просят залить горячей жиркотой. Залейте, пожалуйста, только скажите, какой музыкой?
Борис Курганов, бывший российский, ныне американский музыкант, альтсаксофонист и скрипач, наконец-то выпустил собственный альбом, где выступает, к сожалению, только как саксофонист. Насчет его скрипичной ипостаси мы как-нибудь поговорим потом. Вот фрагменты из этого альбома мы сегодня и слушаем.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Итальянский курьер между Сталином и Троцким. В Италии только что вышел любопытный сборник статей спецкора «Карьера де ла Сера» Сальватора Апонте, работавшего в Красной Москве в 20-х годах прошлого века. О журналисте и его корреспонденциях рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
Газета «Курьере делла Сера» вне сомнения самая респектабельная газета в Италии, хотя и не самая читаемая. Массового читателя не так давно завоевала более хлесткая и, я бы сказал, зрелищная из-за больших фотографий «Ла Република». Однако «Курьере делла Сера», вечерний «Курьер», хотя он давно уже выходит только по утрам, всячески подчеркивает свое аристократическое происхождение аж с 1876 года. Можно почитать, что газете 136 лет. Солидность «Курьеры» обозначилась и в создании особого фонда, который занят разного рода начинаниями. Одно из них – выпуск целой библиотечки. Немногие газеты на это способны. Уже вышло более 10 томов. Это подборки статей знаменитых журналистов и литераторов, сотрудничавших в прошлом с «Миланской газетой». Последний томик посвящен ранней истории Советского Союза. 20-е годы. Москва сразу после Ленина. И спецкор газеты «Сальваторе Апонте», неаполитанец родом. Название сборника обыгрывается и название газеты «Курьер между Сталином и Троцким». Конечно, Сальваторе Апонте писал о многом, но из лавины его корреспонденции современные составители выбрали стержнем его анализ борьбы за власть в советском правительстве во второй половине 20-х годов. Неаполитанец пишет ярко, увлекательно, в традиционном западном стиле, уделяя первоочередное внимание собственной личности политиков, их манерам, языку, внешности, одежде. Апонте был единственным итальянским спецкором в Красной Москве, посланцем муссолиниевской Италии. Естественно, что и он сам был членом фашистской партии, иначе было нельзя. Естественно, что он всячески критиковал большевистскую Россию. Но и увлекаться этим он тоже не мог. Муссолини, хотя и считал большевизм дурной болезнью, причем исключительно русского происхождения, в то время из практических соображений завел нечто вроде дружбы с молодыми советами в пику британской плутократии. Не случайно первый дипломатический успех Советского Союза случился именно на итальянской земле в 1924 году в Рапалло, на втором году фашистского режима. Италия тогда рассчитывала, и не зря, на крупные военные заказы со стороны Москвы. Кроме того, сама Москва, представители которой в Риме, конечно, читали статьи спецкора, могла бы рассердиться на излишнее критиканство и лишить Апонте аккредитации. В такой сложной ситуации Апонте выручал юмор, столь свойственный его малой родине – Неаполю. Вот, например, его репортаж с конференции о фашизме, которую провел в 1927 году приехавший из Рима советский посол Платон Керженцев. Обрисовав бюрократическую конференцию, Апонте вместо полемики сосредоточился на пересказе вопросов от москвичей. Кто-то спрашивает, а чем же Италия хороша для туристов? Похоже, это Непман, который собрался в отпуск. Другой волнуется, а почему товарищ Горький не возвращается из Соренто? Третий задает вопрос Керженцеву. Вопрос провокационный. Почему же в фашистской партии столько много членов? Почти миллион итальянцев. Тут, понятно, Апонте проводит и неявную апологетику. Другая статья о большевистских школах в Италии. Она открывается заявлением. Русская революция началась на Капри. Как житель Неаполитанского залива, Апонте кратко воспел красоту острова, противопоставив ее темному коммунистическому подполью. Оказывается, и Троцкий, один из главных героев его корреспонденции, учил в Италии делать революцию. Правда, не на Капри, а уже в Болонье, где он неприятно выделялся среди остальных большевиков своей щегольской одеждой. Любимый прием Апонте – это гротеск, которого можно было добыть вдоволь в Красной Москве. Гротеск же служил для неаполитанца красной нитью его репортажей. Абсурдно строить общество, где хозяином объявлен один класс – пролетариат, в то время как в воистину революционной Италии Муссолини устроил якобы гармоничное сотрудничество классов. Борьба Сталина и Троцкого, десятилетие революции и скандальная книга Троцкого, его падение и высылка, шатание Рыкова, Каменева, Зиновьева, антураж Сталина, подобранный из посредственности вроде Калинина, вот основные темы нового сборника. В конце книги есть полный список репортажей из России, и я бы лично выбрал многие другие. В частности, он много пишет, как очевидец событий, о знаменитой спасательной операции ледокола «Красин», посланного за несчастной экспедицией дирижабля Италии. Много у него занятных, судя по названиям, этнографических зарисовок о том, как, например, трудно быть Казановой при русских морозах. «Советские педагоги против кукол», «Как сжигали труп монаха Распутина», «Развод Федора Шаляпина с итальянской женой». Я бы выбрал побольше таких вот текстов, микроисторических. Куратор сборника, в первую очередь профессор Лучано Канфора, выбрали макроисторию, более важную, понятно, для современного итальянца. Разгром Троцкого, победа сталинизма – это не только внутреннее дело нашего Отечества, ведь методы и принципы советского правительства, уже ставшего сталинским, во многом явились матрицей всего XX века. Завершается том подборкой интервью Троцкого, которое он давал уже за пределами Советского Союза, преимущественно в Турции. Газета «Курьере де ла Сера» получила эксклюзив от павшего лидера и очень изящно его же руками дополняла общий гротеск, созданный прежде Апонте. Правда, Троцкому не хватало тут мягкой иронии, которой было вдоволь у неаполитанца. Но, впрочем, Троцкого тогда было не до того.
В самом конце 20-х годов Сальваторе Альпонте перевели из Москвы на другой, не менее важный объект в Берлин, и его русский период навсегда закончился. Этим заканчивается и новая книга с репортажами, о которых рассказал наш корреспондент, историк Михаил Талалай. И прежде чем мы уйдем на перерыв, Андрей, напомните нам, пожалуйста, что сегодня за музыка играет.
Сегодня мы слушаем фрагменты первого авторского альбома альтсаксофониста Бориса Курганова.
Сейчас мы прервемся для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько объективен доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы о правах человека на Северном Кавказе? Об этом говорим с сотрудником Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варварой Пахоменко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Российско-белорусские консультации о порядке погашения взаимных задолженностей по газу будут продолжены. Вопрос о дальнейшем сокращении поставок российского газа Белоруссии пока не решен, сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Во вторник «Газпром» снизил объем поставок газа Белоруссии на 30%, а президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перекрыть газовый транзит страны Евросоюза. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко заявил сегодня в Хамовническом суде, что ему неизвестно о хищении 350 миллионов тонн нефти, в котором обвиняются бывшие совладельцы ЮКОСа. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня одобрила резолюцию о положении с правами человека на Северном Кавказе. В документе отмечается, что ситуация в регионе, особенно в Чечне, Ингушетии и Дагестане, остается наиболее серьезной и чувствительной на всем пространстве, на котором действуют полномочия Совета Европы. В Кабардино-Балкарии предотвращен взрыв возле жилого дома. Российские правоохранительные органы предъявили обвинение в незаконной охоте трем выжившим пассажирам вертолета компании «Газпром-Авиа», который разбился на Алтае в прошлом году. В результате катастрофы вертолета погибли 7 человек, в том числе представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин. Число жертв столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии превысило 250. Эти данные сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения страны. Радикальная группировка курдов-сепаратистов взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле, в результате которого, по последним данным, 5 человек погибли и 12 были ранены. Командующий войсками международной коалиции в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал вызван в Вашингтон в связи с публикацией в журнале Rolling Stone. Генерал высказал критические замечания в адрес нескольких официальных лиц США.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, еще раз о музыке, пожалуйста.
С удовольствием. Фрагменты первого авторского альбома бывшего российского, ныне американского музыканта, альтсаксофониста Бориса Курганова.
Продолжаем программу. О плавающих и путешествующих. Эссе Бориса Парамонова.
С год назад нашумела голландская девочка Лора Деккер, решившая в одиночку отправиться в кругосветное плавание на каком-то утлом суденышке. Такое плавсредство, как бы его ни снаряжай, какой бы техникой ни обеспечивай, все равно останется утлым, при том, что управляет им ребенок, а плавает он в Мировом океане. Тогда голландские газеты писали:
путешествие в одиночку морем вокруг света предполагает полную способность распоряжаться собственной жизнью. Способность, которую общество не может признать за 14-летней девочкой. Равно как не может право решения предоставить исключительно ее родителям. Сама Лора Деккер говорит, что уверена в своих силах. Вопрос в том, согласны ли мы с ней. Лора сказала на голландском телевидении, что ее желание – жить свободной. Мы узнаем в этом столь обычную для подростков фразу. В таких случаях мы обычно отвечаем – нужно сначала повзрослеть. Она же предполагает повзрослеть в море, встретив без всяких послаблений реальную опасность океана. И она хочет сделать это как можно скорее, для того, чтобы зафиксировать новый рекорд в книге Гиннесса.
История с Лорой Деккер как-то затихла. Похоже, что ее родители все-таки не дали согласия на этот вояж. Зато теперь разыгралась другая, с 16-летней американкой Эбби Сандерленд, которой ее родители не препятствовали в ее глобальном проекте. Ее отец сам яхтсмен, к тому же в прошлом году такое кругосветное плавание совершил ее старший брат Зэк, который старше ее аж на целый год. Эбби благополучно отплыла из родной Калифорнии, но некоторое время спустя связь с ней была утеряна, когда ее скорлупа шла среди забурливших волн Индийского океана. Несколько дней о ней ничего не было слышно, но в конце концов все окончилось благополучно. Ее отыскала и взяла на борт французское рыболовецкое судно. О соответствующей обстановке на море дает представление такая деталь. Капитан французского корабля, лично возглавивший спасательные усилия, свалился за борт и с трудом был вытащен. Величина волн доходила до 30 футов, то есть 10 метров. В общем, Эбби доставлена в Австралию, и в родных калифорнийских местах ее чествуют как героиню. Особенно радуется папаша Лоренс Сандерленд. В разговорах с прессой он высказывается следующим образом.
«Я сам никогда бы не сделал того, на что решилась она. Это была ее мечта. А я ей говорил, что никогда и в мыслях не имел подобных планов».
Надо ли понимать это в том смысле, что он отговаривал Эбби от этой авантюры, неясно. Лоренс Сандерленд высказывается поэтически туманно.
«Для неморяков все это кажется колоссальной глупостью. Но для тех, кто, как мы, страстно мечтает о голубых просторах, поступок юной леди представляется по-настоящему смелым решением».
Дальше больше. В семье Сандерлендов, кроме отважной Эбби и старшенького Зека, что значит Закария, переплывшего-таки океан, есть еще двое младших, 12 и 11 лет. впавший в раж отец, Дэд, как говорят в Америке, не только гордится прошлым, но и смотрит в будущее.
Если Тоби и Джесси проявят достаточно характера и умения для подобного действия, я обдумаю их планы самым серьезным образом.
Что ж, в современном мире, а в Америке особенно, такой акселерации подростков мало кого удивишь. Недавно, например, 14-летний американец поднялся на Эверест. Правда, он сделал это в компании с отцом. Но плавание в одиночку по океану должно быть, кажется, более легким для подростков и их отцов, чем подъем на Джомолунгму. В связи с историей Эбби Сандерленд вспомнили много соответствующих. В частности, 7-летнюю девочку, решившую на самолете перелететь Америку с океана до океана. Она уже не первый раз садилась за штурвал, но в этом перелете погибла. Ее, конечно, вспоминают, но внимание на ней особенно не фиксируют на фоне нынешнего триумфа, хотя бы и сомнительного. Главное в жизни и в американском отношении к ней – позитивные эмоции. Ни при каких обстоятельствах не следует терять оптимизма. Когда-то в отдаленные времена советского прошлого показывали в СССР, сделавший сенсацию, документальный фильм «Америка глазами француза». Там была сцена. В Сан-Франциско подростки гоняются за трамваем, вскакивая и соскакивая с подножек. Закадровый голос говорит: «Это опасное занятие, но американцы считают, что для мальчишки лучше потерять ногу, чем предприимчивость». Теперь, как видим, то же самое думают и о девчонках. Как бы то ни было, но такая информация все же веселее, чем фотография, появившаяся в «Нью-Йорк Таймс» 14 июня. Два солдата правительственной армии Сомали, Ахмед Хасан, 15, и Мохаммед Адан Угас, 12 лет.
Борис Парамонов о плавающих и путешествующих. Самое время, Андрей, напомнить, какую музыку мы слушаем.
Мы слушаем музыку в исполнении Бориса Курганова и его друзей, о которых я расскажу чуть позже.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжим культурную панораму. Андрей, микрофон вам.
Меня всегда поражает то, когда находят нечто, что мы даже не считаем возможным потерять. Так, например, в Мичигане обнаружен, считавшийся долгое время утерянным, короткометражный фильм с Чарли Чаплином. Газета «The Palm Beach Post» сравнивает это событие с находкой какого-нибудь бетховенского квартета, в котором, несмотря на краткость, уже слышны мощные ноты. Честно говоря, мне кажется, что сравнение с Бетховеном – это чересчур смелое сравнение. Однако, может быть, если есть такой настрой в обществе, только так и можно найти недавно потерянные шедевры. Фильм «Ловец воров», снятый на американской киностудии «Keystone» в 1914 году, купил еще в марте на антикварной ярмарке в Мичигане искусствовед и коллекционер Пол Герусски. Он решил, что это одна из старых комедий Кистоуна, и стал просматривать пленку далеко не сразу. Лишь потом, просматривая ее с лупой, внимательно, еще до проекционного аппарата, он заподозрил, что совершил открытие. Еще несколько месяцев назад никто не знал, что фильм «Ловец воров» сохранился. Его считали одним из множества навсегда утерянных кино, здесь нельзя сказать шедевров, но, тем не менее, киноновинок того времени. Против этого названия в киноэнциклопедиях стояла и до сих пор стоит пометка «Утерян». В 10-минутном фильме, в котором главные роли играют Форд Стерлинг, Марк Суэйн и Эдгар Кеннеди, Чаплину достался очень маленький эпизод. Он появляется на экране всего лишь на 2 минуты. Однако это очень важный эпизод. Дело в том, что герой Чаплина одет в костюм полицейского, который ему явно велик. В руках он держит полицейскую дубинку. Прообраз той тросточки, с которой мы Чаплина и помним. Маленький полицейский храбрится и при этом двигает головой и плечами так, как это делает актер в его самых знаменитых фильмах. Это одно из первых появлений Чаплина на экране в более-менее привычном зрителям гриме и образе. Когда Чаплин стал мировой звездой, он придумал несколько версий легенды о том, откуда он взял образ своего героя. По одной из версий, Чаплин, сидя дождливым днем в общей мужской гримерной, надел широченные брюки Фатти Арбакля, маленький пиджак Чарльза Эйвери, огромные ботинки Форда Стерлинга, котелок тестя Арбакля и усы, которые гример принес для Мака Суэйна, причем усы для смеха постриг щеточкой. По другой легенде, он придумал своего героя случайно, мгновенно по дороге на съемки. Фильм «Ловец воров» опровергает и ту, и другую версию. Он доказывает, что Чаплин придумывал своего героя постепенно. Самое интересное, что этот фильм теперь можно будет посмотреть огромному числу зрителей. Он будет показан в июле на фестивале немых фильмов «Слэпстикон» в американском штате Вирджиния, и уже предварительно объявлено, что скоро он будет выпущен на DVD.
Наверное, все посетители нью-йоркского даунтауна смогут в одном знаменитом ресторане, где все время крутятся фильмы Чарли Чаплина, смотреть его сколько душеньки угодно, да?
Вы знаете, Иван, я не знаю, как насчет посетителей ресторана, но в Москве, например, здесь странная традиция. Я не знаю, откуда она пошла, и мне не хочется думать, что только от того, что эти фильмы, старые фильмы Чарли Чаплина, находятся как бы в свободном доступе, и их права вроде бы не охраняются. Дело в том, что в некоторых маникюрных центрах, а теперь это не отдельные заведения, ну, конечно, есть парикмахерские, салоны красоты и так далее, но вот некоторые маникюрные центры стоят прямо в коридорах больших торговых центров, и поэтому любой желающий, проходя мимо, может взглянуть на экраны, которые закреплены над дамами и молодыми людьми, ожидающими, когда их ногти перейдут в порядок, и вот посмотреть фильмы Чаплина. Почему-то там крутят старые фильмы Чаплина. Я ни разу не видел там, проходя мимо, ни Бастера Китона, ни Гарольда Ллойда. Чаплин постоянно. Может быть, там появится и «Ловец воров». Кроме того, если уж мы начали говорить о кино, что, кстати, логично, учитывая, что, наверное, главная новость все-таки это Московский кинофестиваль, но мы, как с вами в свое время договорились, обсуждать его даже не будем, потому что все, кому не лень, сейчас только, в общем, о нем и говорят. Но так вот, еще одна киноновость заключается в том, что 75 немых американских фильмов, которые считались давно утраченными, были обнаружены в новозеландском киноархиве и, наконец-то, и это очень важно, сейчас объясню почему, отправлены в США на восстановление. Главными находками названы ленты великого режиссера Джона Форда, в том числе картина «Вверх по течению». До наших дней дошло лишь 15% немого наследия Джона Форда. Напомню, он создал такие фильмы, как «Человек, который застрелил Либерти Валенса» или «Искатели». Очень многие критики и киноведы считают их одними из лучших вообще в истории мирового кинематографа. Среди фильмов, которые обнаружены были в Новой Зеландии, считавшиеся утерянными работы легендарных актрис, секс-символов 10-20-х годов Мэйбл Норманд и Клары Боу. Пленки были обнаружены в прошлом году американским защитником кинопамятников старины Брайаном Митчемом, но до сих пор оставались в Новой Зеландии, потому что ни одна компания не бралась за их транспортировку. Это очень дорогое удовольствие, потому что понятно, что невозможно будет вернуть расходы на эти чисто музейные редкости, а переправка самолетом этого супергорючего материала требует особых мер предосторожности. В конце концов, за дело взялся Национальный фонд кинематографии США, которому перевозка хрупкой нитратной пленки обойдется в полмиллиона долларов. Пока восстановлена лишь треть коллекции, реставраторы приступили к работе еще над 4 фильмами. Примерно четверть метража практически уничтожена временем. Многие кадры сильно съежились, но качество изображения не вызывает нареканий. Американская академия кинематографических искусств и наук планирует вернуть «Вверх по течению» на экраны уже в сентябре этого года.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Переслушивая «Свободу» к очередной годовщине начала Великой Отечественной. У микрофона Александр Галич.
Похоронены где-то под нарой, под нарой, под нарой. Мы похоронены где-то под нарой, мы были и нет. так и лежим, как шагали попарно. Попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно. И общий привет, и не тревожит ни враг, ни побудка. Побудка, побудка. И не тревожит ни враг, ни побудка помёрзших ребят. Только однажды мы слышим, как будто, как будто, как будто. Только однажды мы слышим, как будто вновь трубы трубят. Что ж, подымайтесь, такие сякие, такие сякие. Что ж, подымайтесь, такие сякие, ведь кровь не вода. Если зовет своих мертвых Россия, 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 если зовет своих мертвых Россия, так значит беда. Вот мы встали в крестах, да в нашивках, в нашивках, в нашивках. Вот мы встали в крестах, да в нашивках, в снежном дыму. Смотрим и видим, что вышла ошибка. Ошибка, ошибка. Смотрим и видим, что вышла ошибка, и мы ни к чему. Где полегла в 43-м пехота, пехота, пехота? Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря? Там по Пороше гуляет охота, охота, охота. Там по Пороше гуляет охота, трубят егеря. Где полегла в 43-м пехота, пехота, пехота? Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря? Там по Пороше гуляет охота, охота, охота. Там по Пороше гуляет охота, трубят егеря.
Переслушивая «Свободу», Александр Галич. Эфир 12 октября 1974 года. А теперь, Андрей, наступило время для вашей персональной рубрики. Пожалуйста, о музыке в подробностях.
Получилось очень удачно, что мы можем не только обратиться к архивам, как обычно мы делаем, но и представить относительно новую запись. Как я уже говорил, это первый авторский альбом Бориса Курганова, саксофониста и скрипача. Он родился в Омске и с 6 лет учился в музыкальной школе по классу скрипки, а затем в музыкальном училище на гобое, и потом в Московском государственном институте культуры на альт-саксофоне. В 1985 году состоялось его дебютное выступление на таллинском фестивале «Туденди джаз» в дуэте с пианистом Аркадием Фигленом. После этого последовало сотрудничество с пианистом и композитором Николаем Левиновским в группе «Аллегро». И, кстати, серия концертов с группой индийского скрипача Лакшминарана Субраманьяма, и запись для фирмы «Мелодия» в ходе работы над альбомом этого прекрасного индийского скрипача «Времена должны меняться». Этот альбом был издан примерно тогда же, и я, кстати, помню, как происходила его запись. Студия «Мелодия» выделила приехавшим гостям помещение для записи довольно надолго. Все-таки это был в чем-то политический проект. Но индийские музыканты записали альбом очень быстро. Причем записали не один альбом, а несколько. Что-то было издано на «Мелодии», что-то они увезли с собой. Но вся эта запись происходила настолько спонтанно, что если человек не владел искусством импровизации в очень высокой степени, вписаться в эту музыку он не мог бы. Борис Курганов вписался отлично. В 1989 году Борис участвовал в ежегодном фестивале в Копенгагене. После этого вместе с «Аллегро» выступал в Норвегии и, как водится, проехал по многим городам Европы и Америки. Особенно, наверное, стоит выделить участие в Монреальском джаз-фестивале в составе квартета Григория Файна. С 2000 года Борис Курганов живет в Нью-Йорке, продолжает заниматься джазом, играет на альтсаксофоне и скрипке. На альбоме, который вот выпущен совсем недавно, он представлен только как альтсаксофонист. В записи этого альбома принимали участие ударник Олег Бутман, пианист Аркадий Фиглин, два контрабасиста на разных пьесах Дмитрий Колесник и Борис Козлов и перкуссионист Кафе Эдсон да Сильва. Альбом Бориса Курганова 2009 года называется «Come Rain or Come Shine» по названию одного из классических джазовых стандартов. И мы в заключении послушаем пьесу самого Бориса Курганова. Она называется «Баллада».
этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Марк Штильман и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго. What the Iranian regime must understand, Cairo
is at now. Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс. На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.